Рэк-сквер представляет.
Михаил Булгаков. Записки юного врача. Полотенце с петухом. Читает Александр Коврижных.
Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего. Все равно он не поймет. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу. Скажу коротко. 40 верст, отделяющих уездный город Грачевку от Мурьевской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки. И даже до курьезного ровно. В 2 часа дня, 16 сентября 1917 года, мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города Грачевки, а в 2 часа 5 минут 17 сентября того же 17-го незабываемого года я стоял на битой, умирающей и смягшей от сентябрьского дождика траве во дворе Мурьевской больницы. Стоял я в таком виде. Ноги окостенели, и настолько, что я смутно тут же во дворе мысленно перелистывал страницы учебников, тупо стараясь припомнить, существует ли действительно, или мне это померещилось во вчерашнем сне в деревне Грабиловке, болезнь, при которой у человека окостеневают мышцы. Как ее, проклятую, зовут по-латыни? Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль. О пальцах на ногах говорить не приходится. Они уже не шевелились в сапогах, лежали смирно, были похожи на деревянные культяпки. Сознаюсь, что в порыве малодушия я проклинал шепотом медицину и свое заявление, поданное 5 лет назад ректору университета. Сверху в это время сеяло, как сквозь сито. Пальто мое набухло, как губка. Пальцами правой руки я тщетно пытался ухватиться за ручку чемодана и, наконец, плюнул на мокрую траву. Пальцы мои ничего не могли хватать. И опять мне, начиненному всякими знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь — паралич. Парализис. Отчаянно, мысленно, и черт знает зачем, сказал я себе. «По вашим дорогам», — заговорил я деревянными синенькими губами, «нужно привыкнуть ездить». И при этом злобно почему-то уставился на возницу. Хотя он, собственно, и не был виноват в такой дороге. «Эх, товарищ доктор!» — отозвался возница, тоже еле шевеля губами под светлыми усишками. 15 годов езжу, а все привыкнуть не могу». Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небеленые бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию, двухэтажный, очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами, протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнула в голове, вместо латинских слов, сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки и холода мозгах полный тенор с голубыми ляжками. «Привет тебе, приют священный!» «Прощай!» «Прощай надолго, золото-красный большой театр, Москва, витрины. Ах, прощай!» «Я тулуп буду в следующий раз надевать», — в злобном отчаянии думал я и рвал чемодан за ремни негнущимися руками. «Я, хотя в следующий раз будет уже октябрь, хоть 2 тулупа надевай. А раньше, чем через месяц, я не поеду в Грачевку. Подумайте сами. Ведь ночевать пришлось. 20 верст сделали и оказались в могильной тьме. Ночь в Грабиловке пришлось ночевать», — учитель пустил. «А сегодня утром выехали в 7 утра. И вот едешь, батюшки Светы, медленнее пешехода. Одно колесо ухает в яму, другое на воздух подымается. Чемодан на ноги, бух, потом на бок, потом на другой, потом носом вперед, потом затылком. А сверху сеет и сеет, и стынут кости. Да разве я мог бы поверить, что в середине серенького, кислого сентября человек может мерзнуть в поле, как в лютую зиму? А наказывается, может. И пока умираешь медленную смертью, видишь одно и то же. Одно. Справа горбатое обглоданное поле, слева чахлый перелесок, а возле него серые драные избы, штук 5 или 6. И кажется, что в них нет ни одной живой души. Молчание. Молчание кругом. Чемодан, наконец, поддался. Возница налег на него животом и выпихнул его прямо на меня. Я хотел удержать его за ремень, но рука отказалась работать, и распухший, осточертевший мой спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся прямо на траву, шарахнув меня по ногам. «Эх ты, Госпо!» — начал возниться испуганно, но я никаких претензий не предъявлял. Ноги у меня были все равно, хоть выбрось их. «Эй, кто тут? Эй!» — закричал возница и захлопал руками, как петух крыльями. «Эй, доктор привез!» Тут в темных стеклах фельдшерского домика показались лица. Прилипли к ним, хлопнула дверь, и вот я увидел, как заковылял по траве ко мне человек в рваненьком пальтишке и сапожишках. Он почтительно и торопливо снял картуз, подбежав на 2 шага ко мне, почему-то улыбнулся стыдливо и хриплым голоском приветствовал меня. «Здравствуйте, товарищ доктор!» «Кто вы такой?» — спросил я. «Егорыч я», — отрекомендовался человек. «Сторож здешний. Уж мы вас ждем, ждем». И тут же он ухватился за чемодан, вскинул его на плечо и понес. Я захромал за ним, безуспешно пытаясь всунуть руку в карман брюк, чтобы вынуть портмоне. Человеку, в сущности, очень немного нужно. И прежде всего ему нужен огонь. Направляясь в Мурьевскую глушь, я, помнится, еще в Москве давал себе слово держать себя солидно. Мой юный вид отравлял мне существование на первых шагах. Каждому приходилось представляться «доктор такой-то». И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал «неужели? А я-то думал, что вы еще студент». «Нет, я закончил», — хмуро отвечал я и думал, «очки мне нужно завести, вот что». Но очки было заводить не к чему. Глаза у меня были здоровы, ясность их еще не была омрачена житейским опытом. Не имея возможности защищаться от всегдашних снисходительных и ласковых улыбок при помощи очков, я старался выработать особую, внушающую уважение повадку. Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения по возможности сдерживать, не бегать, как бегают люди в 23 года, окончившие университет, а ходить. Выходило все это, как теперь, по прошествии многих лет, понимаю, очень плохо. В данный момент я этот свой неписанный кодекс поведения нарушил. Сидел, скорчившись, сидел в одних носках, и не где-нибудь в кабинете, а сидел в кухне, и как огнепоклонник вдохновенно и страстно тянулся к пылающим в плите березовым поленьям. На левой руке у меня стояла перевернутая дном кверху кадушка, и на ней лежали мои ботинки. Рядом с ними ободранный голокожий петух с окровавленной шеей. Рядом с петухом его разноцветные перья грудой. Дело в том, что еще в состоянии окоченения я успел произвести целый ряд действий, которых потребовала сама жизнь. Востроносая Аксинья, жена Егорыча, была утверждена мною в должности моей кухарки. Вследствие этого и погиб под ее руками петух. Его я должен был съесть. Я со всеми перезнакомился. Фельдшера звали Демьян Лукич, акушерок Пелагея Ивановна и Анна Николаевна. Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. При этом с той же ясностью я вынужден был признать, про себя, конечно, что очень многих блестящих девственно инструментов назначение мне вовсе неизвестно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, и не видал. Очень многозначительно промычал я. Однако у вас инструментарий прелестный.
Как же-с, сладко заметил Демьян Лукич. Это все стараниями вашего предшественника, Леопольда Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал.
Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафчики. Засим мы обошли пустые палаты, и я убедился, что в них свободно можно разместить 40 человек. У Леопольда Леопольдовича иногда и 50 лежало, утешил меня Демьян Лукич, а Анна Николаевна, женщина в короне поседевших волос, к чему-то сказала: «Вы, доктор, так моложавы, прямо удивительно. Вы на студента похожи». «Фу ты, черт!» — подумал я, как сговорились, честное слово. И проворчал сквозь зубы сухо: «Нет, я, то есть, я, да, моложав». Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только птичьего молока. В темноватых двух комнатах крепко пахло травами, и на полках стояло все, что угодно. Были даже патентованные заграничные средства. И нужно ли добавлять, что я никогда не слыхал о них ничего? Леопольд Леопольдович выписал. С гордостью доложила Пелагея Ивановна. «Прямо гениальный человек был этот Леопольд», — подумал я и проникся уважением к таинственному, покинувшему тихое Муравьёво Леопольду. Человеку, кроме огня, нужно еще освоиться. Петух был давно мною съеден, синик для меня набит Егорычем, покрыт простыней, горела лампа в кабинете в моей резиденции. Я сидел и, как зачарованный, глядел на третье достижение легендарного Леопольда. Шкаф был битком набит книгами. Одних руководств по хирургии на русском и немецком языках я насчитал бегло около 30 томов. А терапия? Накожные чудные атласы? Надвигался вечер, и я осваивался.